Дорогие братья и сестры, продолжение нашего служения. Мы будем размышлять о смысле жизни и в чем он заключается, и как его можно обрести, этот смысл жизни. И, конечно, мы вернемся к тому периоду смысла жизни или той книге, которая нам об этом говорит. Мы знаем, что в Библии есть книга «Экклезиаст», и человек, который говорит о том, что он был постиг мудрость, и до него в Иерусалиме не было человека подобной мудрости, и после него не было таких людей. Также он говорит, что искал смысл жизни и в чем заключается смысл. И в первых, вторых, третьих, дальше главах он говорит, что изведал все, испытал все, и в конце концов он пришел к заключению: все пустота, все ветер. И дальше он начал размышлять глубже, и он начал приходить к осознанию. Мы этого человека не знаем по имени, реально ли это личность была, ли это псевдоним. По крайней мере, мы будем говорить об этом человеке как о мудреце своего времени, и его поиск жизни сегодня является для нас примером, как нужно и в чем нужно искать смысла жизни на этой земле. И с Божьей помощью я попытаюсь вот на основании Слова Божия подойти к тому, что сегодня для нас есть заповедь хлебопреломления, причастия, в чем смысл заповеди сегодня для нас, верующих 21 века. И наш мудрец вот очень был откровенен и очень был честен, когда действительно искал этот смысл жизни. И когда он начал приходить к осознанию вот смысла жизни, он говорит в 7 главе, 29 стихе: «Уразумел я только, Бог создал человека праведным, но тот слишком много ищет». Этот стих Священного Писания возвращает нас в Едемский сад, когда Бог создал человека праведным, когда Он создал человека для общения с Ним, и вот все было прекрасно, в гармонии. И мы знаем и помним слова, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Он был создан для того, чтобы в этом мире отражать характер Божий, Бога. Он был сотворен для жизни и общения с Богом и служения Ему. И об этом говорит первая книга вот Библии, Бытие, в первой главе с 26 стиха. И действительно, все было как бы прекрасно, но и сразу в наш разум приходит вопрос: а что же такое произошло, что эта гармония, все то, что было прекрасно, рухнуло в один момент? И мы видим, что да, человек должен был пребывать в любви Божией, в общении с Господом. И Экклезиаст в 7 главе 20 стихом говорит: «Нет на земле праведника, который бы делал лишь добро и не грешил вовсе. То есть он пришел к осознанию того, что нет на земле ни одного праведника. Все вот люди находятся в грехе. И корень проблемы человека и с Богом – это грех, который возник в Едемском саду. И Экклезиаст в 9 главе 3 стихом добавляет и говорит: «Это зло повсюду под солнцем, со всеми случается одно, сердце человека полно зла и безумия при жизни, а после уходит он к мертвым». Так вот описывает наш мудрец Экклезиаст, который пришел к осознанию. И мы были действительно, снова напоминаю вам о том, что созданы для славы и величия. Однако появилась проблема. Это грех, который возник в сердце человека. И одно из самых таких замечательных произведений, которое было написано в христианском мире, его по-прежнему называют на латинском языке «Cur Deus Homo», перевести на наш язык: «Почему Бог стал человеком?» И этот вопрос сегодня звучит ко мне и к тебе, дорогой брат, дорогая сестра, дорогие друзья, которые посетили наше собрание. Это очень важный вопрос, который сегодня, на который мы должны знать ответ. Почему Бог стал человеком? И оно, это произведение было написано в середине вот 11 века, и автор этого произведения написал в виде диалога, и он был учителем, и он разговаривает со своим учеником. Ученика звали Базо, и он, Базо по своей сути был тугодумом, и вот учитель объяснял ему вопросы. Во время, когда Базо думал, он логически пытался объяснить вот значение, смысла того, почему Бог стал человеком, для чего он пришел на эту землю. В одном из мест этого произведения учитель спросил у Базо: «Ты еще не осознал всю тяжесть греха?» И этот вопрос очень важен сегодня для нас, верующих. Осознали ли мы до конца тяжесть греха? Конечно, мы можем кивнуть головой, мы знаем, что мы грешники, нам об этом говорят постоянно в церкви, но действительно ли мы осознали тяжесть греха? И это общая проблема, по сути, всех людей и всего христианства. Если бы мы осознали до конца, что такое грех и какова сущность его, то, конечно, бы во многом бы прекратилось вот ссоры, распри, разногласия, обиды, зависти, которые часто происходят между нами. Мы устроены так, что мы осознаем, что присутствует грех вот в жизни человека, но мы так жили с ним, или грех так жился с нами в нашем внутреннем человеке, что мы даже не ощущаем порой присутствие его в нашей жизни. Мы просто не замечаем, как он влияет на наше мышление, на наши чувства, на наши поступки. И пока дело обстоит именно таким образом, что мы до конца не осознаем вот тяжесть греха. И я хотел бы, чтобы все-таки вы запомнили эти вопросы. Почему Бог стал человеком? Действительно ли мы понимаем, осознаем всю тяжесть греха, которая совершила когда-то человечество, в котором и сегодня, и всегда оно пребывает? Слово Божье в Новом Завете, мы читаем, что Слово Божье беспристрастно, оно открывает сущность человека. И Павел пишет Римлянам в 1 главе 21 стихом и 22: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Экклезиаст, наш мудрец, он начинает понимать сущность сердца человека. И он говорит в 3 главе 10 и 11 стих: «Я видел работу, которую дал людям Бог на мучение. Все, что Бог сотворил прекрасно в время свое, вложил Он в сердце людей вечность, но от начала и до конца человек Божьих дел не постигнет». Данный стих, он прекрасен тем, что Бог намеренно сделал так, чтобы мы испытывали разочарование в этом мире. Человек по своей сути никогда не может получить удовлетворение, живя на этой земле. У человека есть то, что Бог поместил, что он всегда ищет вот Божьего присутствия. И он всегда хочет иметь вот связь с Богом. И слово, наверное, на земле найти человека, атеиста, который бы 100% отвергал Бога и признавал эволюцию, наверное, таких людей не существует, потому что у нас осталось чувство потерянного рая, у нас осталось чувство общения с Богом, и все люди по своей сути ищут Бога. Конечно, каждый по-разному находит. И возвращаясь к Новому Завету, обращаясь к тому смыслу жизни, который мы должны обрести. Экклезиаст в 9 главе с 13 стиха наводит на мысль и говорит: «Видел я под солнцем иную мудрость и счел ее великой. Был небольшой город, и жителей в нем немного. Подступил к нему могучий царь и окружил осадным валом. Но нашелся там мудрый бедняк, и спас он своей мудростью этот город. После никто из горожан о том бедняке не вспомнил. И сказал я, что мудрость лучше силы, но мудрость бедняка презирают и не слушают его слов». И Экклезиаст изумился, почему все-таки так произошло, почему люди пренебрегли мудростью бедняка, который спас город, который спас жизнь этих людей, которые жили в городе. И он оказался в пренебрежении. И на что наводит нас эта мысль, этот стих Священного Писания? Конечно, читающие Библию, понимающие суть Нового Завета, они скажут, что все это похоже на Иисуса Иисуса Христа, потому что Он, будучи богат, Он обнищал ради нас. И Он, будучи, стал нищим для того, чтобы спасти нас и от вечной погибели. Каким был Иисус Христос? И мы знаем, что Он был всегда, Он участвовал в сотворении вселенной и этого мира, и Он был нашим также Создателем. И действительно, Христос был Богом. И в Новом Завете очень много написано, Евангелие от Иоанна, что Слово стало Бог, и Слово обитало с нами. Мы также читаем, что Христос назван мудростью, которая участвовала в творении земли и нас с вами. Иисус – это мудрость Божья, ставшая плотью, мудрость, воплотившая в человека, мудрость, приняла форму человека. Мудрость, которую Иисус явил, была мудростью, вот, мудростью от Господа и даже, можно сказать, премудростью Божией. Мы же знаем, что когда Он стал младенцем, Он стал человеком стопроцентным. Все, что было у него до этого, он потерял. Все богатство неба, всю славу. Он стал человеком. И он стал ходить, как многие из нас, в 2 года. Первые слова, которые он начал говорить, папа и мама, это тоже где-то к 2 годам были. И он, живя на этой земле с людьми, он учился мудрости. И Слово Божие говорит, что младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. Иисус же преуспевал премудрости и возрасте. Так пишет Евангелие от Луки. И как он становился мудрым? Конечно, когда он рос, он читал Слово Божие и познавал вот все, вот, что было записано в Ветхом Завете, и когда он был отроком, оказался в храме, то мы читаем, что даже старцы удивлялись, откуда у него такая мудрость. Не учившись, он уже, будучи отроком, мог иметь свободное общение с людьми, вот, возраста. Чему учил Иисус Христос? Конечно, мы знаем, что достаточно лишь прочитать вот повествование о жизни Иисуса и Его учение. Мы натолкнемся на то, что Христос учил вот мудрости, и мудрое учение Иисуса Христа действительно проникает в наш неспособный ясно, правильно мыслить разум и показывает, что, к сожалению, наши сердца и ум поражены вот смертельной болезнью, и нам по своей сути вот нравится плохое и испорченное, и мы понимаем, что мы управляем, нами управляет грех. Если говорить честно, если есть выбор, то наша плоть, она всегда будет выбирать сторону греха. Как бы мы сегодня ни пытались оправдать, что мы святые, что мы, у нас есть право выбора, если отдаться в руки нашей плоти, наших желаний, то плоть всегда, даже будучи верующими, знавши истину, насколько возможно с нашей стороны, мы всегда будем больше слушаться голоса нашей плоти, наших желаний. Такова наша сущность. И Христос снова-таки говорил в своем учении. Вы слышали, что сказано древними, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. Вы можете сказать, это не про меня, это там, я раньше был таковым. Мы склонны доверять больше своему сердцу, нежели Слову Божьему. Слово Божие открывает нам сущность всякого человека. И наше истинное состояние, что сделал Иисус, согласно Новому Завету, мудрость Божия, наиболее ясно и четко открывается смерти Иисуса Христа. Некоторые могут улыбнуться и сказать, что-то за мудрость была в смерти Иисуса Христа. Некоторые люди не понимают, что смерть Иисуса Христа – это действительно высшая точка Божьей мудрости, которая открылась для людей, живущих на этой земле. Мы помним в начале, где Екклезиаст говорит, что все люди согрешили, все лишены славы Божией. Нет ни одного разумного и мудрого человека, который бы соответствовал Божьим стандартам, Божьим критериям. Все человечество оказалось на стороне зла. И эта ситуация, которая сложилась с людьми, и действительно, смерть Иисуса Христа для нас, людей, живущих на этой земле, принесла действительно прощение. Те, которые уверовали в Иисуса Христа, смерть Иисуса Христа дает прощение грехов. И Бог освобождает нас от осуждения. Он являет, смерть Иисуса Христа, мы видим, и любовь Божью, которая была направлена к людям. И в то же время мы видим святость Божью, которая удовлетворилась в Его жертве. Мы согрешили, и мы все заслуживаем наказания. Это истина, это аксиома, которую не надо сегодня доказывать, потому что достаточно посмотреть на все, что происходит даже в нашей личной жизни. И все, что происходит в этом мире, то мы видим, что все управляется грехом, испорченным сердцем человека. Но Бог послал Сына Своего, чтобы тот стал, как один из нас. Он прожил жизнь соответствие Божьим требованиям. Он был послушен во всем и явил святость. Он не совершил ни одного греха. Его не за что было осуждать. Он добровольно принял осуждение, которое мы с вами заслужили. И если просто сказать, то стоя, мы все были достойны, чтобы нас ударили по темечке головы, и тут же мы, чтобы упали. Но этот удар вместо нас был принят Иисусом Христом для того, чтобы мы верою оправдались смерти Иисуса Христа. Иисус начал говорить о кресте задолго до того, как Он пришел к этому кресту. И мы можем сегодня внутренне, духовно посмотреть, что же происходило в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос ужасался, когда он действительно был в такой молитве, в таком страхе, что нам даже сложно понять, что же там происходило. Он спрашивал у Бога, есть ли другой способ спасти его народ? Может быть, есть какая-то другая возможность спасти людей? И мы читаем вот Евангелие от Марка, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Ава, Отче, все возможно тебе, пронести чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Эти слова, они вот с глубокого дна сердца Христа. Он действительно подошел к состоянию, что действительно должен был стать жертвою за грех. И действительно он должен был выпить эту чашу Божьего гнева. Когда мы говорим о чаше, я часто слышу вот в молитвах, братья молятся, всегда хочется задать вопрос, а понимаем ли мы до конца, что за чашу выпил Христос, и что мы знаем о этой чаше Божьего гнева. И мы находим в Библии вот как бы иллюстрацию этих чаш, и Исаия описывает, Иеремия, Иезекииля, и Аввакума мы находим, вот где Библия говорит о чаше Божьего гнева, и некоторые места мы сейчас прочитаем для того, чтобы иметь какое-то представление, что это за чаша была, которую выпил Христос. И мы читаем: «Воспряни, воспряни, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения. Дрожи, дрожи из-за чаши ярости моей. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израиля, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься и обезумеют. И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием. Ты будешь пить чашу глубокую и широкую и подвергнешься посмеянию и позору, чаша ужаса и опустошения. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту, обратившейся к тебе чаша десницы Господней, посрамление на славу твою». И так, дорогие братья и сестры, мы видим, что чаша, которую вот Господь посылал для народов, это посмеяние, это унижение, это отвержение. И в ту ночь, когда Иисус был взят под стражу в Иерусалиме, вы можете себе представить, была очень холодная ночь, потому что Христос молился в Гефсимании настолько, что был пот его, как капли крови вот падали. Некоторые говорят, что капилляры у него разрывались вот от такого напряжения. Почему была холодная ночь? Вспомните, что Петр последовал за Иисусом в двор первосвященника, и там распалили костер. И Петр вот настолько замерз, что захотел подойти к костру, чтобы погреться вот у этого костра, хотя была опасность, что его узнают и арестуют. Но, несмотря на это, он хотел согреться, а Христос действительно был в таком борении. Я подвожу к тому, насколько ужасен грех человека, насколько тяжело Богу пришлось вот наше спасение. И он стал бедняком, он обнищал, потому что оставил славу неба, он оставил ее ради нас с вами, дорогие братья и сестры. Еще раз мы можем проследить, насколько Бог возлюбил свое творение, что стал нищим, стал бедняком, стал премудростью Божией, которая взяла наши грехи на себя. Он вместо нас выпил эту чашу Божьего гнева. И действительно, тот трепет, вот выпить эту чашу был у Христа, потому что он был святой, праведный, и ему надо было выпить эту чашу Божьего гнева вместо нас. И он не пришел на эту землю для легкой прогулки. Это была очень тяжелая миссия, которую, к сожалению, мы до конца не можем понять. Иисус умер вот по этой причине, по причине вот гнева Божьего, которое было излито. И он умер вместо нас на Голгофском кресте. И дальше мы видим Слово Божие, где сказано: «Мужи израильские, выслушайте слова сие Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовав вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди нас, как и сами знаете, сего-то по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив руками беззаконников убили, но Бог воскресил его, расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Христос был воскрешен. Это главная мысль его смерти. Стала той ступеней к победе и славе. Более того, мы читаем, что действительно мы получаем как бы ответ мудреца, который наконец-то как бы нашел для себя ответ. Иисус Христос, говорит апостол Павел вот в своих посланиях, который раньше вот противился Христу и его учению. Мы читаем: «Христос является все сокровища премудрости и ведения во Христе». Даже если мы обратим внимание на Ветхий Завет, вот книгу пророка Исаии, то мы находим вот прекрасное повествование, где сказано такие слова: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, вет произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух ведения и благочестия, и страха, страхом Господним исполнится. Вот раб мой будет благоуспешен, он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презрен, и мы ни во что ставили его». Мы читаем пророка Исаию, и первые христиане, они не сомневались о том, что это место Писания говорит об Иисусе Христе, что его презирали, что он изведал болезни. И дальше мы читаем: «Как овца веден был на заклание, он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не утверждал уст своей, и уничижение его, суд его совершится, но род его кто изъяснит, ибо землется от земли жизнь его». Итак, дорогие братья и сестры, мы подходим к участию в заповеди. И все-таки для чего Бог стал человеком? И все-таки понимаем ли мы до конца тяжесть греха, что заставило Бога прийти на эту землю? Понимаем ли мы, что Он обнищал ради нас с вами? Понимаем ли мы, что мы благодарны Господу, должны выразить за Его милость и благодать, и любовь, которая открылась для нас, верующих людей, живущих на этой земле? Пусть вот та хвала, та благодарность, мы осознаем и сегодня, что мы нуждаемся вот в милости Божией. Мы понимаем, что насколько немощен наш человек, мы понимаем, насколько мы зависимы от Господа. Конечно, вот общаясь с верующими людьми, часто очень прослеживается, что я пришел, я покаялся, я стал на путь истины, и вот это «я» показывает, что мы сами до конца не понимаем, что все-таки произошло в нашей жизни. Мы пытаемся обокрасть тем самым Богу, потому что не мы пришли, а Бог нас привел. Не мы совершили покаяние, а Бог произвел Духом Святым покаяние, перемену в нашей жизни. И Он дальше продолжает освящать нас через Слово Божие, через общение. Он хочет, чтобы мы действительно увидели Христа в той славе или в том, ради чего Он пришел, чтобы спасти нас. Давайте участвовать в заповеди. Конечно, будем благодарить Господа. Конечно, будем радоваться за победу на Голгофе над всеми силами зла. Конечно, будем благодарить Господа за то, что, что мы достигли, чего не достигли. Будем просить, чтобы слава Голгофе. Но участие в заповеди не заключается только в Голгофе. Да, Голгофа совершилась 2000 лет тому назад. Да, это было спасение людей через веру в Него. Но еще один главный смысл. Мы будем сие совершать, доколе Он придет. Помните эти слова из послания? То есть мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа. Мы ожидаем или не ожидаем? Ожидаем. Это ожидание должно быть острым в нашем сердце. То есть не забывайте, что Христос должен прийти и очень скоро должен прийти. Я не хочу сказать, что это завтра может произойти. Может и завтра произойти. Может еще десятки лет, а может быть сотни лет. Но мы живем тем внутренним чувством, которое Бог оставил, что будет встреча на небесах, будет встреча с нашим Господом и Спасителем, будет радостная встреча, и пусть эта встреча уже сегодня мы, чтобы жили этим, чтобы этим мы настраивали себя на прекрасное время, когда мы встретимся с Господом, когда освободимся от этого смертного тела, когда освободимся от греха, который, к сожалению, еще жив в нашей плоти и напоминает нам о немощи нашей. И Дух Святой подталкивает и говорит, что держитесь за руку Божью, или лучше сказать, чтобы Господь держал нас в руке своей. И мы читаем обетование: «Никто не похитит нас из руки Божией». Это тоже утешает нас, тоже вдохновляет, что мы в руке Божией и находимся в некой безопасности. Мы будем в безопасности тогда, когда мы будем чувствовать свою зависимость от Господа, когда вы скажете, что «я уже сам умею ходить, я сам могу принимать решения, я сам могу провождать свободную жизнь, даже христианскую». Знайте, что падения придут, трудности придут и разочарования. И потому пусть Господь хранит нас и благословляет. Давайте помолимся и будем совершать заповедь. Аминь.